Если вы это слышите, вы и есть сопротивление. Очередной четверг, это значит что? Это значит, что в ваших ушах звучит научно-популярная радиоподкаст и телепередача под названием «Теория большой бороды», в которой я, Антон Поздняков, уже невероятную 394-ю неделю подряд рассказываю вам о всяких интересных вещах из мира науки и космоса, чтобы вы об этих всяких интересных вещах что правильно знали. Поэтому давайте безотлагательно начинать к этим самым новостям переходить, потому что новостей много разных, много классных и есть чего обсудить. Итак, начнем с интересной истории от компании SpaceX и компании Polaris. Помните такую Polaris? Ну, ту самую, которую основал Джаред Айзекман, тот самый чувак, который оплатил и организовал миссию Inspiration4. Ну, ту самую миссию, в которой, собственно, 4 человека полностью частных туристических чувака летали на Crew Dragon в космос, провели там целых 3 дня, если мне память не изменяет, без стыковки к МКС, и потом вернулись на Землю. Вот, собственно, как вы помните, да, вот это тот самый Джаред Айзекман, потом еще, который основал формально, наверное, компанию, правильно говорить, Polaris, да, в рамках которой было запланировано как минимум 3 полета от SpaceX, причем последний из них на Starship, и один из них должен был быть с выходом в открытый космос туристическим. В общем, вот эти самые ребята, Джаред Айзекман и SpaceX, сказали, что они хотят ни много ни мало обслужить телескоп имени Хаббла. И это на самом деле такой, ну, big deal для науки. Потому что у нас телескоп имени Хаббла постепенно сходит с орбиты. Ну, собственно, как любой спутник, если он находится на орбите, небольшое трение об остатке атмосферы там все еще есть, и поэтому орбита постепенно деградирует, и со временем, если вот все пустить на самотек и ничего не делать, со временем телескоп Хаббл, как и любой другой спутник, вошел бы в плотные слои атмосферы, там бы разрушился, сгорел, ну или там в худшем случае его обломки бы все-таки как в каком-то виде долетели до Земли, но главное, что функционировать как телескоп он бы больше не смог. А мы этого что? Правильно, не хотим. Мы хотим, чтобы телескоп Хаббл работал еще до долго и счастливо. И именно это нам предлагает обеспечить, собственно, SpaceX вместе с Polaris. Сделать они это пока что непонятно хотят как именно, хотя тут, в принципе, вариантов-то и немного. Надо взять на Crew Dragon, полететь к этому самому телескопу, пристыковаться к нему и включить двигатели, поднять орбиту и отстыковаться от него. В принципе, как бы вот так это все просто и звучит. Однако, пока что нам не дали понять стопроцентно, что хотят именно сделать, то есть это будет пилотируемый корабль или беспилотный корабль, будут ли там на борту какой-то экипаж размещать или нет, но судя по фразе оброненной, что вернуть телескоп после этой операции, которую они хотят сделать, в руки научных сотрудников, они хотят в лучшем виде, чем они его нашли, на человеческий язык я бы перевел это следующим образом, что все-таки какая-то сервисная миссия, какое-то обслуживание для телескопа подразумевается, ну или хотя бы разрабатывается на этапе концепции. Напомню, что в принципе телескоп Хаббл задумывался как обслуживаемый аппарат, и именно это спасло его, в свою очередь, от самой большой, наверное, неудачи в истории астрономии, потому что если вы достаточно знаете историю космоса, вы наверняка в курсе, что телескоп Хаббл был запущен с, мягко говоря, несовершенством в основном зеркале, и изображение он отдавал крайне хренового качества. И пока на него не установили в рамках первой сервисной миссии такую штуку, которая называется COSTAR, это, собственно, линзы, корректирующие его зрение, вот до этого времени он толком работать-то и не мог. После этого Хаббл переживал несколько еще сервисных миссий, всего их было, по-моему, 5. И в рамках последней миссии, когда было уже понятно, что телескоп не сможет обслуживаться шаттлами, потому что шаттл-программу закрывают, тогда на него, собственно, установили дополнительное кольцо стыковочное, на его задней части. И, собственно, таким образом, следующие миссии, например, как Crew Dragon, смогли бы к нему через это кольцо пристыковываться. Вот примерно эту штуку и хотят, видимо, использовать ребята из SpaceX. Скотт Мэнли в своем видео очень неплохо описал вообще, что могло же происходить. Например, интересный факт, что не сможет, скорее всего, Crew Dragon стыковаться своим носом, как он делает это к МКС, к Хабблу. Потому что это сразу затруднит ряд вещей. Во-первых, вот этот самый конус, который закрывает, крышечка такая, которая закрывается, стыковочный адаптер, он же не откидывается совсем, и чтобы состыковаться с Хабблом, он будет мешать. Это раз. Во-вторых, если у нас планируется какая-то миссия обслуживания, это значит, что человеком надо будет из Crew Dragon выходить и каким-то образом попадать в открытый космос, чтобы как-то обслужить ручками Хаббл. Если же стыковочный узел будет находиться на носу Crew Dragon, там же находится, собственно, порт, через который, скорее всего, будут происходить выходы в открытый космос, вот у нас в одном месте сразу две вещи происходят, и одна будет блокировать другую. А это значит, что, скорее всего, стыковаться, если Crew Dragon все-таки будет это делать, будет задней частью. Скорее всего, вот в этом самом негерметичном грузовом отсеке, который находится сзади, который потом отстреливается перед посадкой, вот в нем, скорее всего, и будут размещены стыковочные узлы, которые будут выдвигаться, стыковаться с Хабблом, и это же будет полезно, потому что двигательные сопла, ну, то есть то, как Crew Dragon тормозит, а он использует свои вот эти вот двигатели, не те, которые нужны для системы аварийного спасения экипажа, не, собственно, Супердрека, а вот двигатели, которыми он корректирует орбиту, с помощью которых он входит в атмосферу, то есть замедляется, да, когда нужно возвращаться на Землю, они находятся в носовой части корабля. И вот они сделаны так, чтобы задней частью своей, ну, той частью, в которой находится тепловой щит, он летел вперед, когда эти двигатели работают. И вот получается, что если Crew Dragon стыкуется с Хабблом своей задней частью, он потом просто включает двигатели, все это усилие проходит через центр масс телескопа и корабля, и таким образом никакого дополнительного там вращения не создается, и все происходит как надо. Плюс человеки могут выйти из Crew Dragon, что-нибудь там установить, какой-нибудь дополнительный модуль на Хаббл, потому что там такая модульная структура, действительно можно это дело туда-сюда доставать и устанавливать. Единственное, что Хаббл подразумевалось, что будут обслуживать на шаттле, и в этом плане очень многое было завязано на наличие руки манипулятора на шаттле, который мог человеков в нужное место к телескопу пододвигать. В случае же с Crew Dragon такой штуки, скорее всего, не предвидится, и поэтому как перемещаться астронавтам в открытом космосе к телескопу, как там на нем находить нужные места и устанавливать все так, чтобы ничего не сломать, это тоже большой вопрос, это нужно будет, естественно, тренироваться, но это, я думаю, в принципе, решаемый момент. Возникает еще такой вопрос, какими же будут костюмами пользоваться эти самые астронавты, которые будут чинить Хаббл, если будут чинить? Это тоже большой вопрос, потому что на сегодняшний день у SpaceX, как у частной компании, нету скафандров. И, в принципе, со скафандрами на МКС сейчас большая проблема, потому что и у американских скафандров были проблемы с утечкой жидкости, и вот скафандр Роскосмоса в одном из последних выходов в открытый космос барахлил. И вообще все эти скафандры очень старые, их надо давно поменять. У нас, если вы помните, не так давно NASA присвоила контракт компании Axiom на разработку скафандра. Но тот скафандр был для выходов на лунную поверхность. Это немножко другая штука. Пока что непонятно, есть ли у SpaceX планы делать свой собственный скафандр, потому что, ну, они вроде как бы косвенно заявляли, что да, а давайте мы и в открытый космос туристов будем выводить. Ну, а если в открытый космос туристов выводить, это подразумевает, что все-таки какой-то скафандр будет присутствовать. где-то они его должны будут сделать. Или свой, и если свой, то будут ли они его потом пытаться продать НАСА. В общем, большой-большой вопрос, интересный вопрос. Но даже если у нас будет абсолютный минимум, если это будет беспилотная миссия, возвращаясь к Хабблу, то есть, грубо говоря, у нас Crew Dragon полетит в беспилотном режиме с вот этим самым выдвигающимся адаптером для стыковки в грузовой части, пристыкуется к Хабблу, поднимет его орбиту, это уже даст телескопу дополнительные, может быть, даже несколько десятилетий потенциальной работы. А в принципе, ну, повторюсь, с Хабблом все окей. Он как бы вполне себе может еще 20-30 лет, я думаю, протянуть. Тем более, если у нас будут такие возможности к нему подлетать, и даже если на нем что-то сломается, можно будет его починить. В конце концов, мне очень нравилась идея, которую, возможно, даже когда-нибудь попробуют, что с помощью Старшипа, а у него достаточно для этого полезного объема, в который можно что-то складывать, можно будет подлететь к телескопу Хаббл, вот так, раскрыть Starship, если там были когда-то давно рендеры, что он сможет как такой, как пасть открывать, вот, примерно как нейтрон от Rocket Lab, или как, если более природную аналогию себе представлять, как крокодил такой открывает пасть, заглатывает телескоп Хаббл, потом возвращается этот Starship на Землю, садится, телескоп на Земле уже обслуживают, подкручивают ему все, что нужно подкрутить, и потом обратно он на этом же самом Starship Хаббл улетает и продолжает работать. Насколько это будет дешевле, чем собрать еще один Хаббл, это, конечно, большой вопрос. Ну, то есть, почему бы не сделать уже новый телескоп с новой электроникой и так далее, чем вот это вот возиться со старым. В нем, понятное дело, много всего научного заложено, то есть он, продолжая делать очень серьезные открытия, очень важная штука для астрономии, но чем вот это вот возиться? То есть я про вот этот потенциальный план, про то, что, а давайте мы, значит, Старшипом захватим Хаббл, привезем его на Землю, тут обслужим. Ну, то есть, это же все очень сложная операция. Тут даже не столько в стоимости запуска этого самого Старшипа будет вопрос, сколько в целесообразности вообще всего мероприятия. Но для начала, видимо, все-таки начнут с Crew Dragon. И что интересно, насколько я понимаю на данный момент, SpaceX и Polaris предлагают сделать это бесплатно. Потому что таким образом они как бы смогут провести исследования, как вообще можно двигать спутники, ну или другие большие тела на орбите, перемещать их с помощью Crew Dragon, как можно производить миссии обслуживания этих самых спутников. Ну а Хаббл — это такая большая, в том числе и пиар-история, потому что все знают, что такое Хаббл, и если SpaceX продлит жизнь Хабблу на там 20 лет, это будет очень неплохой пиар-ход. И они, наверное, могут себе такое позволить. Тем более, что в этом всем участвует Джаред Айзекман, который, судя по всему, готов заплатить за любую активность и любую классную движуху, которая связана с космосом. Поэтому почему бы человеку не развлекаться, если у него есть деньги, и он их может направлять на такие благие дела, как вот развитие космической индустрии. Почему бы и нет? Так что, в целом, история, как мне кажется, офигенная. И если мы в ближайшее время увидим такую миссию, это будет очень интересно за ней наблюдать, потому что, ну, это вообще важная история. Плюс это может быть потенциально очень большая индустрия, если SpaceX научится такие вещи делать. Добавлять жизни спутникам — это, в принципе, большая-большая денежная индустрия отдельная, потому что на сегодняшний день есть большое количество спутников, которые находятся на орбите, и со временем они, у них там закончится топливо, и они с этой орбиты сойдут. Запускать новый спутник может быть очень дорого. А тут, может быть, можно будет починить старый. Там есть целый ряд компаний, которые планируют предлагать сервисы дозаправки на орбите. То есть будет такое вот депо с топливом, которое сможет там на какой-то своей орбите вращаться. Им поступает заказ. Смотрите, у нас спутничек есть, у которого заканчивается горючее. Такой компания говорит: о, окей, сейчас мы кабанчиком метнемся, и, значит, ваш спутничек дозаправим. Спутник выходит со своей орбиты, стыкуется с клиентом, дозаправляет его. Для этого, естественно, нужна будет какая-то система дозаправки унифицированная, такая, чтобы вот любой спутник мог дозаправить любой спутник. И потом отстыковывается, и все продолжается дальше в штатном режиме. Если что-то подобное SpaceX сможет сделать с Crew Dragon, ну, это может быть еще такая вот услуга для спутников. Причем как для собственных спутников, потому что, напоминаю, все-таки Starlink сейчас составляют львиную долю всех вообще искусственных спутников Земли на сегодняшний день, как для своих спутников, так и, может быть, для чьих-нибудь чужих. В принципе, почему бы такую услугу не предоставлять? А провести первое исследование на Хаббле было бы очень-очень, мне кажется, неплохо. Так что, по идее, все в плюсе от этой всей истории. Но, повторюсь, наблюдать за этим было бы очень и очень интересно. Что еще у нас произошло? У нас успешно, наконец-то, запустила свою ракету компания Firefly Aerospace. Свою ракету под названием «Альфа». Сделали они это со второй попытки, в том плане, что в прошлом году, чуть больше года назад, в начале сентября 2021 года, у них была первая попытка запуска своей «Альфы», и тогда все закончилось неудачей. Я об этом уже несколько раз рассказывал, но в целом вот такие у нас теперь дела. В принципе, Firefly довольно интересная компания с «Альфой», потому что они находятся в таком рыночном пространстве, которое, ну, там очень мало конкуренции. В принципе, меня очень напрягает сейчас, что глобально на рынке запусков у нас конкуренция резко сократилась, и теперь у нас всем заведует SpaceX, и с угрозами, мягко говоря, полной монополии, если у них полетит Starship. Потому что, ну вот, например, последняя Delta Heavy слетала, и скоро у нас закончатся там Атласы, непонятно, когда полетит Вулкан. То есть, например, ULA не то чтобы прям супер конкурирует и наоборот становится, мне кажется, менее конкурентной пока что, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Малые запуски, они во многом были сожраны райдшер-миссиями. Не полностью, конечно, но вот то, что SpaceX со Starlink'ами своими запускает дополнительную какую-то нагрузку космическую и берет за это небольшую денежку, таким образом они откусывают кусок от пирога малых запусков. То есть, если у вас там небольшой спутник на там несколько десятков килограмм, его сейчас вполне можно запихнуть на райдшер-миссию к SpaceX, нежели искать под него отдельную ракету. А «Альфа» же у Firefly будет запускать до тонны на низкую околоземную орбиту. Это, в принципе, ну вот, не очень много конкуренции у вот, такого количества полезной нагрузки. Да, у нас есть, естественно, Rocket Lab, который, ну, очень серьезный игрок на рынке малых запусков. Как они будут как раз вот бодаться с компаниями типа Firefly, это, ну, скажем так, мне всегда было интересно, как развивается рынок и как компании, какие решения они принимают, как они вообще стратегии строят и так далее. Поэтому мне вообще интересно следить за вот как раз такими движухами. Мне поэтому в свое время было интересно следить, как, например, там бодаются Apple, Google, Microsoft, Amazon и так далее на рынке всяких IT-услуг, как они предоставляют как раз вот какие преимущества для каких клиентов, как они выстраивают стратегию бренда и так далее. Вот, в принципе, что-то похожее меня привлекает и вот в этом самом рынке запусков. То есть не столько, что ух ты, смотрите, пылающая штука летит в воздухе вытянутая и скрывается где-то в небе, а потом часть этой штуки еще и, если повезет, садится на баржу, и ух ты, классно, конечно. Это все не без этого, то есть за этим классно наблюдать, но в принципе мне интересно, как вообще, как происходит движение на рынке, кто какие стратегические решения принимает. Вот условно, мне очень интересно, я много раз об этом в подкасте говорил, но мне очень интересно, кто будет клиентами для следующего поколения ракет и следующего поколения спутников, потому что очевидно, что многие очень компании готовятся, и я думаю, в ближайшие лет 5 мы об этом узнаем, знаем, что у нас будет много всяких вот созвездий и спутников запускаться. Да, из очевидного у нас будет Starlink, у нас будет Project Kuiper, у нас будут все вот эти вот вещи, которые связаны с космическим интернетом. Но это только одна из индустрий, которая будет пользоваться услугами спутниковых запусков. Будут и другие индустрии, которым нужны будут свои созвездия спутников. Я, например, делаю большую ставку на автомобильную индустрию. Я думаю, многие автомобильные концерны захотят иметь свою сеть спутников, чтобы ни от кого не зависеть, и чтобы предоставлять связь в будущем для всего там своего беспилотного флота, но поначалу хотя бы там какую-нибудь связь поддерживать с машинами, прошивочки им там какие-нибудь отсылать и вот такие вещи. А, возможно, какие-то другие индустрии подтянутся. Ну, то есть, то, что у нас запуски со временем становятся дешевле, и что больше компаний может позволить себе разработать свой спутник и запустить его, а может даже несколько спутников, это приводит новых игроков с точки зрения клиентов, вот как клиентов, приводит новых клиентов на рынок, скажем так. А то, что у нас происходит с точки зрения предложения, то есть, да, у нас там готовится нейтрон. И вот Питер Бек же вообще, ну, откровенно говорил, что нейтрон — это ракета, которая будет предназначена для запуска созвездий спутников. Понятное дело, что он не имеет в виду Старлинки и не имеет в виду Project Kuiper. Понятное дело, что он знает о чем-то, и наверняка есть какие-то уже контракты, есть, то есть это же не за один год делается. Наверняка очень многие компании, которые будут этим заниматься, уже активно там, либо делают собственные спутники, либо вкладывают деньги, заключают контракты, и вот это все. Поэтому очень интересно следить за этим рынком, особенно если на нем все-таки получится конкуренция, а не Starship всех убьет. А я не думаю, что Starship всех убьет, но мягко говоря, монополия SpaceX меня давно напрягает в этом плане. И сейчас они находятся в слишком доминирующем положении. Надо с ними что-то делать. Пожалуйста, другие крутые компании, приходите побыстрее. Вот Firefly, почему бы и нет. Вот Relativity, давайте, Relativity, активнее. Пора уже свой Terran-1 запускать. Вот уже давно заждались. Ждем от вас теперь следующий запуск ракеты. Хотим увидеть Terran-1. Так что давайте побыстрее. Что еще интересного? Помните Perseverance? Да, это вот, собственно, такой большой ровер, который от NASA ездит по поверхности Марса. А помните, что вместе с ним, ну, фактически в одно время, по-моему, чуть-чуть позже, там, на пару месяцев, прилетел китайский аппарат, который называют Джун или Журонг. Я так и не понял, как правильно его в итоге называть, но, в общем, китайский ровер, а там не только ровер, там еще и посадочная платформа, как фактически как бы отдельный аппарат, да? Но это сейчас не очень существенно. Особенность китайских роверов, как лунных, так и марсианских, заключается в том, что они оборудованы радаром. Радар есть и на том же Perseverance, но он далеко не такой продвинутый, как на, собственно, китайских роверах. Потому что смотреть под поверхность китайский радар может на несколько десятков метров. И вот с помощью этого радара он посмотрел на глубину до 70 метров под поверхность. И напоминаю, что Джужун или Журонг находится в области, которая считается дном Древнего океана. Ну или моря, как тут уже как кто предпочитает. Так вот, и раньше мы как думали, что на поверхности Марса-то жидкой воды нет, но под поверхностью-то должна быть, потому что, значит, если мы прилетим туда человеками, то можно будет, например, забуриться вниз и получить доступ к жидкой воде. Однако фиг там плавал, как оказалось, потому что Журонг не нашел никаких доказательств нахождения жидкой воды под поверхностью Марса на глубине аж до 70 метров. Что, в принципе, довольно печально, с одной стороны. С другой стороны, любые данные — это данные, поэтому, ну, как бы, уже хорошо, что они есть. Плюс, исходя из тех слоев, которые увидел Журонг своим радаром, а на Марсе, собственно, как и на Земле, все откладывается слоями, можно было увидеть свидетельства дополнительные активного, мягко говоря, наводнения. То есть, когда у нас там приливает вода, отливает вода, это оставляет характерные такие слои в почве. И вот подобные слои были обнаружены под поверхностью Марса. А это лишнее доказательство того, что жидкость все-таки когда-то там была, жидкая вода, и активно там всячески почву туда-сюда и лозила. Но сейчас там ее нет. Поэтому вот когда речь идет о жидкой воде на Марсе, все, мы то пытаемся ее на поверхности найти, а тут оказывается, что вот в таком злачном месте, в котором ровер китайский высадили, ее вообще нет, причем на довольно большой глубине. Напоминаю, что в принципе Марс мы не так давно исследуем. И не так давно люди всерьез верили, что на Марсе марсиане прорыли кучу каналов, потому что так это было видно с Земли. И пока, собственно, не прилетел у нас первый аппарат к Марсу и не посмотрел на него непосредственно, никто наверняка не знал, что там нет марсиан. Как и, собственно, с Венеры. Это вот последних десятилетий, ну окей, может быть, последнего столетия достижения, назовем это так, поэтому не стоит недооценивать нашего незнания о Марсе. Где там есть вода, где там нет воды, мы на Земле не всегда знаем, где там, например, условно, есть нефть, а где нет нефти или чего-нибудь в этом роде. А уж что говорить о Марсе, где у нас там всего несколько-то роботов активно что-то ищут. Поэтому это лишнее напоминание о том, что наше незнание о Марсе еще довольно велико. И даже такие простые вещи, как есть ли там под поверхностью вода или нет под поверхностью воды, это уже, ну, само по себе еще не до конца известное нам знание. Поэтому нужно больше еще, нужно больше аппаратов туда отправлять, нужно больше всего, нужно больше исследований. И давайте, пожалуйста, как-нибудь скооперируемся все, чтобы такие вещи активнее узнавать. Хочется верить, что все-таки когда-нибудь к этому придем, а не вот это все. Говоря о вот это все, у нас аппарат Юнона совершил близкий пролет у Европы. Европа, это, я напоминаю, спутник Юпитера, тот самый с подледным океаном, с такими коричневыми впадинами на поверхности, которые являются ничем иным, как солью, которая проступает на ледяной поверхности спутника. В общем, офигенные фотографии прислала нам Юнона. Очень-очень детализированные. Это первый за очень долгое время близкий пролет от Европы. И в будущем нас ждут еще близкие пролеты и мимо других галилеевых лун. Так что Юнона свою продленную миссию активно проводит. Напоминаю, что не так давно у нас продлили миссию Юнона, которая изначально вообще только вокруг Юпитера летала, а теперь будет еще и активно пролетать мимо его лун. Может их изучить, но вот Европа — это офигенно. Вот я вам оставлю ссылочку там в шоу-ноутах, если захотите, посмотрите. Прям вот еще и по Терминатору прошла. То есть Терминатор — это линия, где у нас освещенная часть переходит в темную, и когда у нас возле Терминатора можно видеть тени, а, соответственно, можно видеть элементы поверхности. Ну, прям очень-очень круто. И прям хочется очень ждать будущей миссии к Европе. Там Европа Клипер ближайшая должна быть, да, которая прилетит туда и будет нам показывать Европу еще подробнее. Вот количество миров таких даже в нашей Солнечной системе, оно очень и очень впечатляюще на самом деле. Мы очень сильно недооцениваем такие штуки. Например, кстати, еще из недавних тоже новостей, и тут выяснилось, что на Энцеладе там фосфор есть. Проанализировали данные с Кассини, нашли больше фосфора, чем, по нему прежде ожидалось в поверхности Энцелада и в его составе. А это значит, что фосфор является вообще важной составляющей для там кучи органических молекул, и потенциально это делает Энцелад более обитаемым, чем изначально предполагалось. Так что Европа, Энцелад, все такие места, они очень интересны. Ну и там и Ганимед не стоит забывать, и Ио, ну Ио не потенциально обитаемое место, но очень интересно. И они, ну, кажется, что вот когда смотришь, по крайней мере у меня такое впечатление создается, вот смотришь на Юпитер, на все эти рендеры и так далее. И вот там какие-то маленькие лунчики летают. Ну, что там для них интересного? А они каждая, ну, почти размером с нашу Луну. И человеков туда мы могло поместиться потенциально очень много на поверхность. Ну, то есть это не то, что какой-нибудь астероид, который там 100 метров в диаметре, как Диморф, например. А это прям полноценный мир. Полноценный мир вот тут вот в космосе рядом летает, в принципе. Его увидеть можно. Прямо сейчас, кстати, очень хорошо видно Юпитер. По ночам можете посмотреть, если у вас есть какой-нибудь телескоп, бинокль, можно даже рассмотреть Галилеевы луны. И не только их. Так что я вот как с Марсом сказал, что еще очень много вещей, которых мы не знаем, и не стоит об этом забывать. Вот и с мирами, которые у нас есть в нашей Солнечной системе, очень много еще чего неизученного, и надо это все дело изучать. Кто же, если не мы? Вот на этой замечательной ноте тогда предлагаю сегодняшний выпуск и заканчивать. Да, он получился немножко коротким, но и событий у нас было не так уж и много, давайте честно. Плюс, короткие выпуски, тоже выпуски, не стоит их обижать. А вот на самом деле, сейчас смотрю на тайминг, не такой он и короткий, в принципе, как обычно, так что забудьте все, что я говорил до этого. Ну, а если вы что-то хотите помнить, то не забывайте, что, во-первых, если вы слушаете это на Ютубе, можете поставить там лайки, комментарии, колокольчики, вот эту всю лабуду, знаете лучше меня, что на Ютубе надо делать. Также, если вы слушаете это в аудиоформате, то у вас есть возможность зайти в наш замечательный чатик клуба имени Карла Сагана. Ссылочка есть в аудиоверсии, в шоу-ноутах к аудиоверсии этого подкаста. На Ютубе этого нет. Так что, если вы слушаете на Ютубе, зайдите в какой-нибудь Apple подкаст, Google подкаст или что-нибудь в этом роде. Там будет ссылочка на чатик, если очень хотите туда попасть. Огромное спасибо всем тем, кто поддерживает и продолжает поддерживать теорию Большой Бороды на Патреоне. Ну, а на этом, пожалуй, буду заканчивать сегодняшний выпуск. До следующего четверга, да пребудет с вами сила и пока-пока.